Добрый вечер, с вами сегодня опять Букмарк в составе Гект, Гербицид, Волк.
Попрошу для протокола записать, я сейчас пойду купаться.
Но Гербицид, как всегда, в своей теме, он не в составе с нами, мы обсуждаем понтовые вещи. С нами сегодня специальный гость, это кот. Да, у нас в последнее время просто зверинец. Букмарк, зоопарк. Забавные темы обсуждаем, много разного интересного, и сейчас мы на них как раз поговорим.
Сегодня у нас 23 февраля, День Советской Армии. Вот у нас все офицеры, кто не офицеры, солдаты, кто не солдаты, хирники, кто не хирники, старшие сержанты.
Да, я думаю, что сегодня мы представим как бы нашего друга, который старший сержант. Интересный человек, работает программистом, что близко многим нашим подкастослушателям. Поговорим мы сегодня сильно об солдатах. И о баре Путин. Интересная, значит, подробность. Есть такое место в Черном Джерусе. Называется оно Йоу-Йоу Бар Путин.
Йоу-Йоу Бар Путин.
Да, примерно так. Короче, это какая-то культурная отрыжка русской иммиграции в Сион. Я даже не знаю точно, как это описать с точки зрения нормальных понятий.
Ну вот сегодня мы узнаем, что такое. Мы сейчас все готовимся, у нас сейчас очень много новостей. А концерт Федоровой в Тель-Авиве.
Да.
Поздравляем, группа Аукцион приперлась.
Спасибо, в 25-й раз уже задолбали, по-моему. Знаешь, мне кажется, все эти группы припираются в Израиль.
Чтоб реально просто нас подолбать.
Подолбать, во-первых, но главное о том, когда у них не остается много поклонников в России, когда их перестают уже слушать, мне кажется, что у них единственный выход — это ехать просто в разные страны, которые могут еще их принимать, еще как-то легитимно относиться к их музыке.
И на концерт пошли все подолбанцы. Они реальные подолбанцы пошли на концерт.
Под албанцы. То есть это такая... Кстати, интересный момент, что албанцы являются самой старой европейской нацией. Вот самая обстёбываемая, самая старая европейская нация. Как ты думаешь, вот что это такое?
Албанцы?
Да.
Я знаю, мой дедушка албанец.
Это метафизическая вещь. То есть
твой дедушка... албанцы. Да, мой дедушка из самой старой нации в Европе.
То есть он албанец.
Он, ну кому албанец?
Кому, и мы знаем, как этих товарищей. Это ровно те, которым бьют не по паспорту, а по морде, ты имеешь в виду.
Да, албанцев все бьют. Мы это видим во всех фильмах про американцев. Все бьют албанцев.
Кого-кого? Долбанцев всех бьют?
Долбанцев. Да, концерт Федорова. Поздравляем всех.
Да, и вот, значит, опять после долгого перерыва, я уже не знаю, сколько лет это не было открыто, по-моему, даже в районе года, открывается вот это феноменальное место совершенно, которое называется Бар Путин. Я считаю, что, наверное, самая забавная отрыжка русской эмиграции в Израиле последних лет.
Это так грубо отрыжка. Например, зоопарки никто не критикует. Вполне достойное место для отдыха. Почему Бар Путин не может быть таким в своей сфере?
Ты знаешь, я сейчас говорю больше не про то, что это какое-то страшное культурное явление, да, и там нельзя появляться. Наоборот, мы все туда любим заходить. Я говорю про то, что это некий набор услуг, да, вот некий набор развлечений, который как бы нужно воспринимать в общей массе. И это какая-то задержка. Задержка во времени, потому что там пытаются пародировать не вот Путина, да, как путиновское время сейчас в России, а именно пытаются пародировать совок. Вот в прямой форме, начиная с музыки, кончая антуражем.
Не-не, вот я сейчас был в Штатах, и там я был в каком-то ресторане, хер его помнит, Европа или что-то. Ну, мрачный ресторан. И там реально был совок, там было вот это в темно-синем лесу, бля. Ну, короче, сцена, на ней играет топер, женщина поет «Белые розы, белые...» И народ танцует, радуется. Это закос под такой совок. А у нас это не закос под совок, ну, это тоже закос под совок видовой, но более такой, там модные песни. «Все, что тебя касается, все, что мранька». Вот, кот, что ты помнишь о Путине?
Ну, помню, захаживал. На мой взгляд, это совсем не закос. Совсем не закос под совок. Наоборот, это такой специфический бренд. Причем бренд для очень специфических людей. Для, с одной стороны, русских людей, но которые выросли в израильской действительности или даже в Черном Джерусе.
Yes. Yes.
Да, кстати, о Черном Джерусе.
Бар Путин переходит на место бара Чамс. Вот вы представляете, вы наговорили слова, вы не знаете, что это такое. А для нас, задолбанцев, обдолбанцев и всяких албанцев, Чамс — это место, вот я приехал в 97-м году.
90-х.
Это символ 90-х годов. Это еще более мрак, чем Путин.
Да, я думаю, что это прогресс. И знаешь, интересно, что вот так как мы уже любим говорить о совпадениях разнообразных, тебе не кажется само вот это явление странным, что более прогрессивная форма какого-то русского развлечения, я даже не знаю, как это сказать, времяпрепровождения, того протеста, вот мы еще много говорим о протестах, да, мне кажется, что вот бар Путин или бар Чамп в свое время, это какая-то форма протеста, вот когда не было русских магазинов и некошерной продукции в Израиле, да, было такое время, когда в Израиле не ввозили никакого русского пива, водки, других разнообразных ништяков, которые принято у нас кушать, там, или пить, или что-нибудь такое. Тогда был бар Чамс, он был очень похож на израильский бар, единственное, что в нем происходили беспрерывные драки, играла несуразная музыка и так далее. Сейчас там на этом же месте открывается новый бар Путин. Я думаю, что вот это продолжение, оно очень интересно.
Я думаю, выбора у бара Путин не было, потому что бар Путин до этого располагался в русском подворье, прямо напротив собора, где женились Киркорова и Пугачева. Киркоров и Пугачева.
А не важно.
Не важно.
Кто их там разберет, кто они такие. Пугачев был отчаянный товарищ, а вот Киркорова не помню.
И после того, как его выкупил, какой миллионер выкупил наш русское подворье?
Лев Ливаев.
Лев Ливаев. Поздравляем, Лев Ливаев у нас. Кто его ищет? Пацаны, приезжайте.
Можно реально, да, реально разобраться с человеком.
Да.
Не вопрос. Закрыть, если у кого есть какие-то к нему вопросы, знайте, он находится в Сионе, в Черном Джерусе. За небольшую сумму денег мы готовы предоставить более точные данные.
А в Средиземном море еще и не таких топили.
Он купил все это русское подворье. Кстати, он не посмотрел, что был бар Путин. Ему он просто его закрыл.
Мне кажется, во-первых, Владимир Владимирович может на это плохо среагировать изначально. Но здесь есть более интересный момент.
На что среагировать? На закрытие
себя.
Владимира Владимировича?
Знаешь, еще до смерти последнего этого мелкого диктатора в Средней Азии я еще видел такую газету, которая называлась «Вечерний Туркменистан». Там была на ней совершенно поразительная надпись внизу. «Печатный орган Туркмении имени Туркменбаша, учредитель Туркменбаша». Не-не-не, там было самое замечательное вообще оформление этого вечернего Туркменистана. Сверху был хедер такой, на нем было написано «Вечерний Туркменистан», прямо в центре хедера стояла в овале, стояла фотография самого Туркменбаша в такой огромной, знаешь, военной кепке, вот такого, знаешь, совершенно кубинского толка, знаешь, с карибских бассейнов у него была вся грудь в медалях. То есть непонятно, где он воевал, откуда он их приобрел. Ну, как бы...
Конечно.
Это видно, что они туркмены. У нас все просто. У нас был бар «Раз Путин». Пришел Путин, слово «раз» убрали, получился бар «Путин». Это еврейский подход к политике.
Нет, знаешь, я другое хочу сказать. Вот мне кажется, когда мы говорим про тему черного Джеруса, и вот спрашивают, почему он черный, особенно те люди, которые проживают с нами здесь в Сионе.
Да потому что дохуя эфиопов.
Это интересный момент.
Кстати, был в Кирят-Менахиме просто маленькая дисобеба, страх, мрак в прямом смысле этого слова.
А вот недавно мы были зато в светлом городе Тель-Авив, который называется Белокаменный. Да? Знаете, в каждой стране есть белокаменные города. Это такая вещь, знаешь, как в каждом советском городе была улица Ленина, в каждой стране на земле есть белокаменный город какой-нибудь один.
Кстати, между прочим, что может прозвучать немножко парадоксально, но черный Джерус, на мой взгляд, имеет право претендовать на звание белокаменного, потому что Иерусалимский камень, он белый.
Мы об этом, и... да. Мы
да,
об этом.
То есть оболочка белая, но суть черная.
А да потому что дохуя эфиопов.
Личное мнение Волка, йоу, респект бразера, конечно же. И хотелось бы опять передать респект нашим бразерам, которые сейчас по определенным причинам не записываются с нами. Это уже второй подкаст «Без чай маста» консервного рта Сиона Самарии. Он находится на концерте мрачной готической музыки. Как всем известно, он просто стрёмный человек, очень любит такие заходы. Мы продолжаем в букмарке. Сегодня, как всегда, с вами Гехт, Волк, Кот. Вот такому вот сообществе, да, из которых один с непонятным названием, а два остальных животные.
Конечно, привет нашему гербициду, который да. тоже не с нами, привет, но он, вам, но он купается. Вот, а еще я хочу заявить... что кот — это ни в коем случае не антиволк, не хочу, чтобы меня поняли превратно.
Да-да-да.
Просто так получилось.
Да, и самое интересное, я вот хотел сказать насчет черного Джеруса. Для того, чтобы Джерус стал еще более черным, в нем господин Ливаев просто-напрочь подсек последние места развлечений в этом городе. Вы обратили внимание, что он сделал? Он просто очистил Иерусалим от смрада. В его понимании религиозном. Да. Как тебе не кажется, это не вот не религиозная акция.
Ну и что он там собирается построить? Он собирается там построить Академию искусств Бецалель, которая кишит пидорами, и это будет намного больше смрад. А рядом с этим он построит религиозный район, который будет спасть этими пидорами, когда тебе будет заниматься искусством и рисовать картины черных досов. Поэтому это нормально. Лев Ливаев еще так прикалывается. Бабки есть, можно прикалываться сильно.
Рэб Эмиль Любавич почти на каждой стенке, так что насчет портретов черных попрошу.
Да-да-да, обрати внимание, что Иерусалим становится все более и более черным.
А как рыба у воды.
Да, есть разнообразные милые персонажи, я думаю, что они все присутствуют и в России, и в любой другой стране, где бы вы нас не прослушивали.
Рав Авадия в России, ультра круто.
Ну, он не Рав Авадия, он, скажем, отец Алексей какой-нибудь, или кто-нибудь такой, кто высказывает за...
А может Куфию намотать и в Чечню?
Куфию в Чечне, это нормальное развлечение такое. Хотел бы в Чечне оказаться?
В Куфие нет.
А, без Куфии. То есть, думаешь, без Куфии тоже ништяк.
Там делать нехуй.
А, то есть и в Куфие нет, и без Куфии не можешь.
В общем, в Чечне, да, в Чечне у нас мне делать нечего.
Не, ну с бородищей и лысой репой.
А ты хочешь быть с бородищей и лысой репой в Чечне?
Лучше, чем бритым и спейсом.
В Чечне. Стопудово. Итак, кот получает бесплатный билет в Чечню с Куфией, лысой и... С бородой. Борода у него уже есть, выглядит он хорошо.
Да, вот расскажи мне, почему ты такой рассказываешь, что ты такой прям пьяный. Вот вообще у нас, знаешь, в принципе, букмарк...
Я пьяный, потому что 23 февраля, бля.
Да, 23 февраля. Что это для тебя? Вот почему ты как бы поддерживаешь праздник Советской Армии? Ты живешь в Советском Союзе?
Я не поддерживаю праздник Советской Армии.
Ну, ты поздравляешь, что так много о нем говоришь всех. Сегодня.
Да, я поздравляю людей. Ты скажи, ты когда 8 марта празднуешь, ты чувствуешь себя женщиной?
8 марта международный день женщины. Обратите внимание. Нет, нет, для кого вообще международный? 23 февраля день Советской Армии. Не, я понимаю, я могу тебе рассказать там про дедушку, который много воевал. Я просто очень хочу узнать, почему мы празднуем, скажем, не 9 мая в данном случае, и только 9 мая, а празднуешь вот день армии, которая, в принципе, не обязательно цал, не обязательно твоя.
Ну вот не обязательно моя. Это стал праздник солдат. А так как я работаю с солдатами.
И их матерями,
и их отцами, и их сестрами, и братьями.
Я тебе советую с теми солдатами, у которых приехали и матери, и отцы, не работать.
Я очень культурный, я очень люблю солдат, и мы всех поздравили сегодня с Днем Советской Армии. Там солдаты пап, папы солдат, все поздравили друг друга. Сегодня 23 февраля, а скоро будет 8 марта, поэтому сегодня я поздравлял пацанов. А 8 марта я буду поздравлять девок.
Это поразительная логика. Я думаю, что после последних наших подкастов, которые были на тему... Кстати, ты видел отличный постер, который сделал Гербицид на тему бритвы Акама?
Охуенный постер сделал.
Хорошо, красиво мы выехали с этой беспонтовой темы.
Да, сейчас я могу сказать, что после этого постера вы выжрали хорошо бритву Акама.
Кстати, о бритвах Акама. Я как человек новый. Вы сказали, вы за коммерциализацию?
Да.
Тогда... Реклама на букмарке Head and Shoulders и ваши локоны предельно шелковисты.
Спасибо. Сейчас мы передаем новую рекламу на букмарке. Ливанские бревна. Нереальное наслаждение.
Ту-ту-ту-тун-ду-ду.
Счастье для бобров.
Да. Да, сейчас мы продолжаем букмарк. Сегодня он, видите, веселый. У нас радостное настроение, не будем говорить, наверное, на очень суровые темы. Сегодня мы хотим чуть-чуть легкости. Опять-таки без смехуечков, как обещали, но с разнообразными приколами. Хотелось бы прокомментировать, вообще сказать что-то по поводу тех комментов, которые к нам приходят, и тех вещей, которые с нами случились. Не микрофон, но сейчас в микрофоне действительно. С одной стороны, нас начали слушать чуть больше, или чуть меньше, да? Но... С другой стороны, нам очень приятно, что нас начали очень серьезно комментировать. И действительно, темы, которые мы поднимаем, они вызывают действительно живой интерес. В особенности у многих людей, которые любят думать, я думаю, что это хорошо.
И у детей от года до трех.
Года до трех дети нас вызывают интерес. Не надо, волк.
Тебя вызывают интерес дети от года. У меня, кстати, друг вернулся с секс-туризма с Таиланда.
Да. Как был секс-туризм? Давайте поговорим про Мишеля Уэльбека и секс-туризм.
Да, он говорит, что кассеты с его секс-туризмом до сих пор ходят по Иерусалиму.
То есть он как бы еще и распространяет эту продукцию. Вот знаешь... В действительности, хотел бы вам прорекламировать, вышел неожиданно вышел, спасибо нашему другу Волку, который сумел раздобыть, я бы даже сказал так, фильм для нас, который называется «Particles Elementarius», то есть «Элементарные частицы», фильм, который снят по книге Мишеля Уэльбека, замечательного французского писателя, которого мы все очень любим. И это одна из самых интересных его, кстати, книг.
Да, то есть... мы хотим прорекламировать Мишеля Уэльбека, это приятно.
Да, Мишеля Уэльбека в любом случае нам приятно прорекламировать. Человека, против которого 12 самых больших организаций, арабских организаций Франции ведут сейчас иски.
Да, ну.
За книгу «Платформа» на него подали 12 самых больших арабских организаций во Франции. Это сильный этап.
А если бы таиландцы умели бы читать по-французски, они бы тоже подали бы на него в суд, потому что он говорит, как трахать маленьких девочек в Таиланде.
Ну, ты знаешь, он еще много чего говорит. Например, есть такая книга Лансарота у него замечательная, да, в которой он просто рассказывает про секс-туризм без привязи к каким-нибудь возрастным группам. Я думаю, что это не самое основное, что есть у него в книгах. Я думаю, что самое основное то, что есть в его книгах, это вообще вот эта интересная новая форма повествования, скажем, и проводки безумных идей, вот эти спайки с этими еще двумя замечательными писателями. Я думаю, что его нельзя отделять от этой всей группы, Улисса и Паланика. Я не знаю, почему ты так негативно реагируешь.
Я не негативно реагирую, я просто хочу сказать, что то, что мы говорим про секс-туризм в творчестве Уэльбека,
да,
это после того, как он написал огромное количество эссе на тему...
Платформу, я думаю.
Не, не платформу. Я говорю сейчас про то, что он написал «Жизнь как супермаркет». Это совершенно другое произведение, где с секс-туризмом и не пахнет, но там очень хорошо пахнет разбором современности, то, о чем мы думаем, а то, о чем мы говорим. Поэтому Мишель Уэльбек «Rules forever».
Однозначно, Мишель Уэльбек замечательный писатель. Именно по книге этого замечательного писателя, которая называется «Particles Elementarius», то есть «Элементарные частицы», немцы почему-то сняли фильм. Ты знаешь, я вот обратил внимание, что, по-моему, фильм замечательный. Я не знаю, ты уже посмотрел его?
Нет, я не успел его посмотреть, я посмотрел «Славоя Жижика».
«Славоя Жижик» замечательный, я тоже его посматриваю сейчас. До конца досмотреть не могу, но «Поразительный человек», да, действительно, еще один фильм, который мы посмотрели и начали о нем говорить в прошлом подкасте. Это фильм с таким очень известным чешским философом Славоя Жижиком, который рассказывает очень забавно про кино. И знаете, что поражает? То, что ожидаешь от философа и психолога, что он затрет что-нибудь, знаете, такое заумное, и понять будет невозможно. А мы скачали фильм на английском, хоть мы, в принципе, им и владеем, но он является все-таки не нашим родным языком. Наши два родных языка, вы знаете, это язык, на котором мы говорим, и второй язык, на котором мы вставляем a little bit of разные штучки.
И албанский у моего дедушки.
Ну, албанский твоего дедушки. Понятно, отдельно передаем привет дедушке Волка, который, как уже всем известно, принадлежит к самой старой нации, это албанская, и ништячки. Вот. Возвращаясь к теме Уэльбека и вообще к фильмам, книгам, хотел бы сказать, что вот этот фильм, знаешь, чем он интересен? Тем, что вот немцы, они снимают поразительно. Я думаю, что, наверное, единственный, кто умеет так чистенько снимать, вот ты не чувствуешь ни одной срезки. Но фильм парадоксален тем, что он абсолютно минимален. То есть в нем нету никаких ни спецэффектов, знаешь, ничего. Но в нем есть совершенно потрясающие разные места. Например, вот это, может быть, не все заметят сразу, но вот в нем есть такие замечательные совершенно подкраски фонов. Причем очень такие драматические подкраски фонов. То есть, допустим, луга все суперзеленые. И очень хорошо отнеслись к книге. То есть редко бывает, что в современном мире берут, делают произведение по книге и хорошо как-то относятся к самой книге, как к произведению. То есть оставляют от нее какие-то части в диалоге и так далее. В данном случае хорошо обработали книгу, мне кажется. Вот.
Не смотрел.
Не, я понимаю. Вот,
что ты не хочешь сказать, чтобы я о нем поговорил? Давай я о нем поговорим.
Нет, я говорю вообще о том, как фильмы относятся к книгам. То есть...
Если говорить о подкраске, то мы посмотрели еще потрясающий фильм Йоста Стирлинга из шедевров киноэротики, короткометражный фильм «Зал ожидания».
Хотим тоже отрекламировать очень сильно.
Йост Стирлинг просто, он всегда выдает, и цвета у него, и свет.
Нет, ну не надо так, ты расскажи, пожалуйста, человеческий.
Окей, не, я хочу рассказать про Йоста Стирлинга.
Да, конечно.
Йост Стирлинг, потрясающий режиссер, в котором... Голландец, да, для Гехта особенно приятно то, что Йост Стирлинг голландец, ибо Гехт очень-очень неравнодушен к Голландии как империи.
Я не считаю, что Голландия империя, но я к ней неравнодушен, да, неравнодушен.
И Йост Стирлинг создает фильмы, в котором у героев нет диалогов. Герои живут, show don't tell, герои живут своей жизнью. Их фильмы, которые можно смотреть без перевода. Есть фильмы с переводом, это «Рембрандт», его потрясающий фильм, где он ставит фильм в цветах Рембрандта. И в своей 15-минутке Йост Стирлинг создал эротику. «Основной инстинкт» с моментом с Шерон Стоун, над которым кончает вся культурная молодежь, отдыхает.
Сабразер, ты мне вот сказал очень умную вещицу, что не нужно, возможно, призывать дополнительных богов для того, чтобы поддержать свою вещь. Ты очень интересно эмоционально рассказываешь. Хотелось бы знать более твое не эмоциональное, а все-таки мнение как человека, который к каким-то местам относится, к этому всему миру, ты учился со мной, ты тоже заканчивал Кального телевизия, что по-русски будет телевидение и кинематограф. Я бы хотел бы послушать более твою оценку действительно фильма как некого произведения искусства, как некой вещи, которую можно посмотреть, и менее как эмоциональные отзывы твои.
Я боюсь, что если я буду говорить про этот фильм, для людей, которые не видели, я скажу много спойлеров. А я совершенно не хочу говорить спойлеры, я действительно хочу, чтобы люди посмотрели этот фильм, поэтому я говорю больше от эмоций, от просмотра, ощущений, нежели сказать спойлеры и сказать, как фильм создан, потому что фильм создан действительно потрясающе.
Нет, я вот хотел бы поговорить с тобой, ты знаешь, интересный момент, что Йосс Стерлинг в данном фильме выбирает даже с точки зрения цветовых решений, вот это интересный момент. Есть классическое цветовое решение, оно повторяется в самом большом количестве фильмов, это такое красно-зеленое решение, ну скажем, Эмили или подобный фильм, в которых очень часто используется это красно-зеленое решение, оно просто очень хорошо выглядит на телеэкране. Здесь Стерлинг, он идет по обратной стороне, он берет такие же два совпадающих цвета, красный и зеленый — это дополнительные цвета, и есть такие же дополнительные два цвета, это синий и желтый. Йосс Стерлинг, он именно выбирает как цвет секса, как цвет, как секс-символ, он выбирает синий цвет. Вот что ты думаешь, почему такой вот выбор?
Я думаю, пришел гербицид.
Я думаю, что он украинец.
Пришел гербицид и понял, что ливанские кедры кончились. Но они не кончились, они есть всегда. А про Йосса Стерлинга я хочу сказать, что если все режиссеры пытаются сыграть на красных и зеленых цветах, как на цветах страсти, например, красный, то он выдает зал ожидания. Он хочет показать бытовую какую-то окраску. Он выделяет героев в желтый. Я не вижу этот цвет, который он дает. Он отдает от желтого на тон ниже.
Да-да.
Это какой выходит цвет?
Бледно-желтый.
Бледно-желтый. Поэтому все герои попадают в ситуацию страсти в том месте, в котором мы не ждем.
Я понимаю, да, это замечательное место. Вот что бы я хотел сказать действительно про фильм, что Йоссу Стерлингу удалось взять абсолютно антисексуальное место. Я вам даже скажу почему. Я это ощущаю каждый день, когда езжу на работу, а я проживаю в черном Джерси, а езжу в белый Тель-Авив. И каждый день я страдаю, знаете, больше всего от чего? Даже не от того, что я по 8 часов пидорашу рекламы. Я страдаю больше всего от того, что каждый день в ту и в другую сторону я езжу с кучей массы народа, огромной толпой разнообразного народа. И вы знаете все прекрасно, что такие вещи, как вокзалы, автовокзалы, любое это сосредоточение разнообразной мелкой мрази. Такое количество людей разных, да, из разных типов, из разных состояний, так нигде не увидишь. И это иногда бесит, особенно если ты это видишь каждый день. Вот такую же ситуацию показывает Йосс Стерлинг у себя в фильме. Мне кажется, это очень интересно, что фатальный антисексуальный синдром, который вызывается у нормального человека, когда он попадает в массу людей, он особенно четко выбирает от актеров.
Я не согласен, да. Это у нас тут типа все потные, а там Европа, там все чисто.
Нет, я не согласен, но я хочу, не согласившись, все-таки дать какую-то ссылку на что-то. Я дам ссылку на Спилберга с фильмом «Аэропорт», который сделан действительно в красных цветах. И там вот эта любовная драма на фоне аэропорта, место, где все встречаются и провожаются.
Отлично проходит.
Общественное место может быть очень сексуальным.
Что ты имеешь в виду? Что значит общественное место может быть очень сексуальным?
Именно сам факт того, что это место не подходит для приданию занятий любви, как бы оно может возбуждать.
Люди понятно.
Знаешь, почему не ебутся на площади?
Почему не ебутся на кикарах?
На площадях не ебутся, потому что все советы дают.
А, да, то есть просто слишком много советчиков, и поэтому невозможно. Я понял, смешно. Короче, я думаю, нет, понятно, что у многих людей, у разных людей, да, скажем, секс в открытом месте или с площадью вызывает массу бурь эмоций. Я понимаю, что он обрабатывает именно эту тему. Мне кажется, что притомленные цвета, вот то, что он выбирает ярко-синий, такой ультрамарин, невероятный совершенно синий цвет, как самый главный сексуальный цвет в этом месте. А этот цвет холодный, обрати внимание. И девушка сама по себе очень холодная, да?
Я не хочу опять же говорить про девушку, но синий цвет, как по мне, он выбирает от цвета формы стюардесс.
Главное, чтобы в девушке было 36,6. Холодная, теплая.
И поэтому я не думаю, что он выбирает синий цвет от того, что он хочет выдать цвет любви как синий или как желтый. Он выбирает действительно цвета аэропорта и цвета аэропортов, которые мы видим вокруг. И которые мы видим в Европе, давай скажем так, потому что в Израиле у нас потрясающий аэропорт. и нам приятно.
Самый понтовый, кстати, сейчас аэропорт. Знаешь, что вы его выбрали как самый понтовый аэропорт в Европе?
Не его, а его duty free. Duty free этого аэропорта.
То есть еще лучше. Duty free этого аэропорта. Ну вы понимаете, что это за страна. Да, хорошо, я понял. И мне тоже показалось, что он выбирает. То есть он сочетает в этом цвете много разных сексуальных эмоций. Например,
я хочу сказать, что вот то место, которое вы только что не прослушали, было вырезано как спойлер.
А, я понял, да, извиняюсь. Предыдущее место было вырезано, поэтому это начинается, наверное, очень обрывисто. Сегодня, да, вторая тема, которую мы как бы уже начинали и пытаемся к ней возвращаться, потому что буквально вот очень скоро мы пойдем и посмотрим на все, что там происходит. Это вот тема русского бара «Путин», которым я вот назвал его как последней такой культурной отрыжкой русской эмиграции в Израиле.
Я хочу узнать, что скажет по этому поводу Гербицид, потому что его первый раз я увидел в баре «Путин».
Я думаю, действительно будет очень интересно услышать, что он скажет по поводу этого бара. Потому что он еще в свое время работал в таком месте, в котором большая часть людей просто являются заядлыми поклонниками такого дела.
Посетителями ты имел в виду, Павел? Мне просто интересно, с каких пор явление начинает называться отрыжкой?
Ну, это не явление называется отрыжкой, это более такая иносказательная форма.
Ну, в эту страну приехало миллион русских. Некоторые приехали детьми, сейчас они выросли, как мы, например. Им нужно место пойти и выпить в своей компании, как бы свое родное место, то, что называется home place. Для многих это home place, для тебя это отрыжка.
Смотри, я ничего плохого не сказал, я опять-таки говорю, мы же собираемся туда идти. Обрати внимание, если бы мы туда...
Ты устраиваешь какой-то чуть ли не культурологический поход туда, типа с высоты взирая, все такое на всех этих проблядей и так далее. На самом деле это все не так.
Это неправильно, я не с высоты взирая. Я просто хочу понять, как бы смысл.
С высоты тебя все время обуревает гордыня.
Да, гордыня, great success. Гордыня меня... Гордыня меня обуревает постоянно. Смотри, она и тобой обуревает. Увда, что ты вернулся к нам после того, как выходил к себе туда в комнату и продолжаешь записывать подкасты. Все, мне кажется, вообще все подкастеры, это люди, которых обуревает адская гордыня.
Про гордыню я сейчас не скажу, я скажу про Путин. И вот этих страшных людей, на которых Гехт хочет посмотреть свысока. И я вам расскажу честно, то, что я чувствую, как всегда я буду говорить... Быстро.
Да, да. Это такой лайф-саундтрек тебе, то есть саундтрека.
На самом деле меня это поразило вот в первом подкасте, который мы записали с Волком, что он даже дышит как волк.
Я же вам говорил еще в прошлом подкасте, что волк, он действительно похож на волка какими-то местами, особенности ментально.
А что вы видели на плакатах?
Особенно серым хвостиком.
А сколько медведей не корми, сколько волка не корми, у медведя все равно толще.
Да, ты говори про бар Путин.
Бар Путин, он охуенный, когда туда приходишь ужратый, но когда ты в него приходишь под Люсей, он намного более веселее.
Объясни мне, как под Люсей можно прийти? Под ней можно лежать.
Под Люсей можно ходить по нашему прекрасному городу.
Ну, он имел в виду иносказательно, что на Люсе можно лежать и так далее.
А, окей, да, конечно же. Можно делать. И вот мы с Люсей приходили и смотрели. Первые 4 раза нам очень не нравилось. Это было реально, ты себя чувствуешь зверинца. Вокруг тебя звери, они пьяные, они довольно мрачные.
Ну ты волк, тебе это не должно мешать.
Да, но ты волк, ну ты же не в зоопарке. Ну, ты свободно гуляешь по Черному Джеросу.
Хорошо, тогда это скорее заповедник.
Я боюсь, что там не заповедник, это когда там происходит сама оргия, а зоопарк. И я думаю, что если мы сделаем опрос у людей в баре, то многие скажут, что это зоопарк. Но помимо всего этого прекрасного, на третий раз это начинает нравиться. И ты выкидываешь свою русскую грусть. Она вылетает от тебя, и ты танцуешь в сумасшедшем танце с непонятными людьми в месте, в котором нету освещения, и в котором танцевать можно примерно на 3 квадратных метров.
Будем
честны, там есть 3 квадратных метра для танца.
А, для всех, да.
Для всех.
То есть тебе остается 30.
Джарастафора.
Джарастафора.
Селасия, ай-яй-яй.
Мы закругляем сейчас, потому что через минуту будет 12 часов ночи, и мы все превратимся...
В капусту.